Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Флазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Сегодня день памяти основателя и первого ректора Новгородского университета Владимира Васильевича Сороки. Его не стало 6 февраля 1998 года. В Великом Новгороде открылась первая на северо-западе научно-клиническая лаборатория молекулярных исследований. Это совместный проект практического здравоохранения и Института медицинского образования. Она поможет точнее и быстрее выявлять больных туберкулезом. Делегация Новгородского университета на днях вернулась из немецкого города-побратима Бильефельда. Ученые начинают новый проект с новым партнером – Германским университетом прикладных наук. Конференция о патриотическом воспитании в системе непрерывного образования была впервые организована в университете. И, завершив языковые итоги года и января, рубрика о русском языке продолжает разговор о Карамзине, точнее о его книге «Бедная Лиза», которую сегодня называют первым русским бестселлером, число переизданий которого сегодня не берутся даже подсчитывать. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и начинаем мы выпуск с короткого информационного сообщения. Сегодня 19-я годовщина с момента ухода из жизни основателя и первого ректора Новгородского университета Владимира Васильевича Сороки. Его не стало 6 февраля 1998 года. Утром представители ректората, преподаватели и вдова Людмила Максимовна Сорока посетили Варлаамо-Хутынский монастырь, где похоронен Владимир Васильевич, и возложили цветы к его могиле. Памяти Владимира Васильевича Сороки будет посвящен и традиционный вечер «Февральские встречи», который состоится в Центре творческой интеллигенции его имени 11 февраля. Владимир Сорока проявил себя как активный реформатор системы профессионального образования. Он стал инициатором идеи создания Новгородского университета, который был образован 30 июня 1993 года на базе Политехнического и Педагогического институтов, а также ряда учебных заведений начального и среднего профессионального образования Новгородской области. Для увековечения его памяти 30 июня 1998 года на главном корпусе университета была открыта мемориальная доска. К этому же дню был издан сборник статей «Ученый-организатор-педагог». И напомним, что первая университетская гимназия носит имя Сороки. Его же именем назван Центр творческой интеллигенции, открытый в 1999 году в Гуманитарном институте. 6 февраля 2013 года, в день 15-й годовщины, в первом корпусе главного здания НУВГУ был открыт бюст Владимира Васильевича, а осенью минувшего 2016 года Дума Великого Новгорода приняла решение присвоить элементы улично-дорожной сети, расположенному от Большой Московской улицы до улицы Спасателей, наименование «Улица профессора Сороки». Продолжаем выпуск. В Великом Новгороде открылась первая на северо-западе научно-клиническая лаборатория молекулярных исследований. Она позволит значительно сократить сроки подтверждения диагноза туберкулез, увеличить выявляемость больных туберкулезом, особенно внелегочными формами, продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Новая лаборатория находится в Новгородском областном противотуберкулезном диспансере. Ее появление стало возможным благодаря объединению усилий и финансов областного правительства, Новгородского клинического специализированного центра фтизиопульмонологии и Новгородского университета. Работа по оборудованию и ремонту лаборатории началась в 2015 году. За это время был сделан капитальный ремонт, перепланировка помещений, а также покупка и установка необходимого оборудования. Всего было было затрачено почти 11 миллионов рублей, из которых 8 – это выигранный грант Новгородского университета, говорит вице-губернатор Александр Смирнов.
Хотя смертность за последние 10 лет более чем в 3 раза сократилась, но все равно в структуре общей смертности, смертность от туберкулеза где-то 4-5 на 100 тысяч населения. Это достаточно высокие показатели. Хотя, опять же, на северо-западе мы так в серединке. Но проблема туберкулеза и заболеваемости, и особенно смертности, она тесно связана с различными ассоциированными инфекциями, в том числе ВИЧ-туберкулез, другие инфекционные заболевания. И вот новые подходы к диагностике. Для нас, вот для организаторов здравоохранения, для правительства области, очень важно в срок это все делать. Если обыкновенными современными методами диагностика осуществляется 2-3-4 недели, постановка диагноза, и даже больше, то при помощи ПЦР-диагностики это можно сделать в течение суток. Чрезвычайно важно. Плюс еще можно вот эти все ассоциированные инфекции отслеживать.
Лаборатория научно-клиническая, а это значит, что здесь будут проходить не только исследования, но и обучение студентов. На это обратил внимание ректор НУВГУ Виктор Вебер.
Здесь получилось опять вот такое объединение практического здравоохранения и науки. Естественно, здесь предполагается очень серьезное научное исследование. Здесь будут занятия проводиться для студентов уже на самом высоком уровне. Поэтому это совместная такая лаборатория, которая будет полезна и для ученых, и для студентов, и для больных, самое главное.
В научно-клинической лаборатории молекулярных исследований будут, к тому же, идентифицировать вирусы диарей. На сегодня это важная проблема, так как пациентам сразу назначают антибиотики вне зависимости от вируса, что не всегда помогает. А сейчас проводимые в лаборатории исследования помогут сделать лечение индивидуальным, отметил заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней медицинского института Григорий Архипов.
Мы будем еще идентифицировать вирусы диареи, потому что на сегодняшний день, вчера министр выступала, что всем подряд назначается антибиотик. Вчера министр Скотцов на эту тему говорила. Поступил больной, диарея, всем антибиотики. А сейчас в основном преимущественно вирусные диареи. И вот мы хотим идентифицировать вирусы, которые вызывают вот эти диареи. То есть норовирус, астровирус, ротавирус и так далее, которые сейчас на первом месте вызывают. Поэтому здесь вот еще вот такую практическую. И одновременно, конечно, и будем это анализировать с научной точки зрения. Подход к правильному индивидуальному лечению, коррекция лечения и так далее.
Делегация Новгородского университета на днях вернулась из немецкого города побратима Билефельда. Кстати, в этом году побратимским отношениям двух городов исполнится 30 лет и почти столько же сотрудничеству в сфере высшей школы. Совсем недавно к этой совместной работе присоединился Университет прикладных наук. И именно с ним новгородские ученые начинают новый проект, который, надеются, будет одобрен Еврокомиссией. Подробности мы выясняли у проректора Новгородского университета по международной деятельности Михаила Певзнера.
Михаил Иванович, вот с сожалением констатирую, что нам все-таки приходится, наверное, меньше встречаться. Что, меньше стало поездок делегации Новгородского университета в зарубежные страны?
Ну, наверное, действительно, общее количество таких поездок сократилось, но по своей важности они по-прежнему являются актуальными и вносят свой вклад в развитие международной деятельности.
Ну вот вы только что на днях делегация вернулась из Германии, из города Билефельда, который нам хорошо знаком и любим, наверное, новгородцами, это наш город побратим, но встреча там была в несколько новом для нас высшем учебном заведении, да?
Да, совершенно верно. Ну, во-первых, конечно, было очень приятно возвратиться в город побратим, где начиналось наше академическое сотрудничество с 1988 года. С университетом города Билефельд мы создавали наши первые проекты, и вот сейчас появился новый партнер. Это университет прикладных наук, технический университет, и здесь неожиданно для нас завязались очень плодотворные контакты.
Долго ли вы шли к этим контактам? Все имеет свой период подготовки.
Но вообще предыстория такова. Мы в прошлом году принимали делегацию Билефельда с обербургомистром, и в составе этой делегации находился декан факультета инженерных наук и математики профессор Буде, который с большим интересом познакомился с нашим университетом, университетом, и у него появилась идея. Может быть, мы совместно начнем развивать новое направление на стыке педагогики и техники, а именно техническую дидактику.
Для меня звучит как сказка.
Действительно, это так и есть. В известной степени это очень интересное новое направление, которое связано с тем, как в учебном процессе не просто использовать технические средства, а использовать новые цифровые технологии, делать вот процесс образования достаточно технологичным, что соответствует, в принципе, требованиям времени и информационной революции, ну и нашему, так скажем, медиа-обществу на современном этапе. Направление новое, направление интересное. И с этой целью профессор Буде приглашает в свой университет молодого профессора, специалиста в этой области, Торстена Юнгмана, которому дает кафедру, создает все условия. Все это происходит буквально в течение нескольких месяцев.
Еще одна сказка.
Еще одна сказка. А третья сказка – сказка совпадения. Профессор Юнгман оказывается аспирантом, который защитил диссертацию почетного доктора Новгородского университета профессора Йоханнеса Вильда, который, в общем-то, был одним из основоположников сотрудничества наших университетов в академической области. И профессор Вильд с большим удовольствием передал своему ученику эстафету, сказав, что в Новгороде очень надежные партнеры и стоит начинать с ними сотрудничество. И во время этой встречи уже началась настоящая работа.
Вы знаете, как хорошо иметь, да, репутацию в неких кругах. Сразу рекомендации получаешь.
Да, это действительно так. Ну и, конечно, у нас уже образовалась молодая команда, ну, относительно. И самому профессору Юнгману 40 лет. То есть это перспективный, очень амбициозный ученый. Ну и вообще нужно сказать, особенность ученых от технического университета в том, что они очень тесно связаны со сферой бизнеса. Для того, чтобы стать там профессором, необходимо 3 года иметь практический опыт на предприятиях или в организациях, которые связаны со специальностью. Поэтому у них очень прагматичное, критичное мышление, очень быстрая реакция, и с ними очень интересно работать, потому что вся их деятельность нацелена на конкретный результат. У них очень мало абстрактных разговоров, больше такой деловой атмосферы. И мы начали работать над заявкой в Европейскую комиссию, по сути дела, программу Erasmus+, которая связана с индивидуализацией процессов образования и профессиональной ориентации с помощью метода дигитализации, то есть создания цифровых моделей.
Вот все непонятно. Индивидуализация и дигитализация. Понимаете, вот как это должно быть на деле?
А на деле это так. Вы знаете, наверное, имя Леонардо да Винчи. У Леонардо да Винчи были интересные модели, которые он сам создавал как конструктор и художник. И вот в этом университете есть прекрасная выставка реальных моделей физических Леонардо да Винчи. И вот студенты с помощью, естественно, новых приборов и новых технологий дигитализируют, то есть превращают реальные модели в цифровые, которые, в принципе, могут использоваться как в процессе образования, то есть в учебном процессе, так и в процессе профориентации на технические специальности. А вы знаете, что это очень и очень актуальная тема во всех странах, потому что молодежь не всегда охотно выбирает техническую специальность, которая необходима, собственно говоря, в сфере экономики. Ну вот, если говорить кратко, но индивидуализация – это так, как сделать доступным образовательные процессы, процесс профориентации с помощью этих моделей каждому ученику, каждому обучающемуся, кто стремится приобрести вот знания в области техники, в области экономики и в области, естественно, педагогики.
Где здесь мы будем совместно работать? В чем? Как?
Если это пройдет проект, это еще проект.
Ну, пока проекта. Над проектом, понятно, проект, да. Проекта. Но в проекте вы, наверное, уже расписываете,
да.
Как и что
должно. Тогда у нас в нашем университете, вообще это большой консорциум, в нем 10 университетов будут участвовать, совместно с нами университеты Киргизии и Казахстана, Дании и Австрии, ну и, естественно, Германии. У нас тогда в университете будет создан соответствующий компетентностный центр, который будет называться компетентностный центр моделирования и дигитализации, совершенно новые такие, ну новые, но техникам хорошо знакомые отрасли и термины. Вот. И этот центр будет состоять из 2 лабораторий. Первая лаборатория будет техническая, которая, собственно говоря, будет осуществлять технический процесс преобразования физических моделей в дигитальные, в цифровые модели, а дидактическая лаборатория, вторая, будет учить педагогов, как использовать все это разумно в учебном процессе и в процессе профориентации. То есть она будет фактически педагогической направленности, одна будет технической направленности. Обе лаборатории будут работать вместе.
То есть это точно так же, как еще один компетентностный центр, который работает, да, с детьми с разными возможностями, да, который уже создан в университете. То есть вы и обучаете, и показываете, и так далее.
Совершенно верно. Это такого же плана. Вот, но здесь, конечно, есть свои технические особенности. Вообще, это очень интересное направление и очень увлекательное, хотя я очень далек от технической дидактики лично, но меня оно очень увлекло, и я с восторгом сегодня читаю самые разные разработки в этом направлении. Это действительно наука будущего, по сути дела.
А кто от Новгородского университета входит в команду?
Мы пока работаем втроем. Это наш руководитель отдела совместных образовательных программ доцент Ирина Анатольевна Ушанова, и это профессор Петр Анатольевич Петряков.
Это, по-моему, кафедра искусств, технологий, ремесел, что-то
такое. Все верно. Она так и называется.
Ну, скажите, вот сейчас вы над проектом, на какой стадии вообще вот...
Стадия удивительная. Это начало проекта, но мы должны его завершить 9 февраля.
Замечательно.
Вот. И международный отдел этого университета технического сказал Торстену Юнгману, что практически это невозможно в такие сроки написать заявку, которая на стали
стал. Я с ними согласна.
На что профессор Торстен Юнгман ответил, что если бы это было легко, то это мог сделать каждый. А если это трудно, то это сделаем мы. То есть вот с таким оптимизмом мы, собственно, работаем. Работа большая, напряженная, но мы оптимистично настроены, потому что с такими партнерами очень приятно работать. Это действительно плодотворное очень сотрудничество.
Ну вот 9 февраля – это как бы завершающее, да?
Да, стадия. Дальше будем ждать решения экспертной комиссии.
А они, наверное, долго заседают?
Они долго заседают. Результаты будут известны где-то в августе примерно. Ну и нужно сказать, что вы сами понимаете, что сегодня проекты с участием России не в первую очередь приветствуются. И у нас уже был печальный опыт прошлого года, когда наш совместный проект попал в первую категорию качества, что чрезвычайно редко бывает, и не получил финансирования, потому что мы были в партнерстве с Республикой Беларусь, а сказали, на такое сотрудничество у нас денег нет. Хотя эксперты признали это одним из лучших проектов. Поэтому здесь есть свои подводные камни. Но я думаю, что независимо от судьбы этого проекта, наше сотрудничество будет продолжаться. И, наверное, сегодня еще очень символично, что вот эти контакты получили свое развитие в год 30-летия партнерских отношений между двумя городами-партнерами.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В Новгородском университете прошла первая региональная конференция «Воспитание патриотизма в системе непрерывного образования». В течение дня ученые, преподаватели и представители церкви обсуждали этот вопрос. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Что такое патриотизм сегодня? Как и кто должен воспитывать патриотизм у современной молодежи? Это главные вопросы, которые обсудили на первой региональной конференции. Открывая встречу, заместитель губернатора Александр Смирнов обратил внимание, что слово «патриотизм» не должно быть затасканным.
Тема патриотизма, она, безусловно, очень волнительна, актуальна. И слово «патриотизм», как неоднократно говорил наш лидер, президент Владимир Владимирович Путин, не должно быть затасканным словом. Я думаю, вот наша задача действительно вот от каких-то, может быть, лозунгов перейти к конкретным делам. И для меня очень важна тема взаимодействия вот тех людей, которые сегодня находятся в зале, преподавательский состав, научная общественность и всеми теми, на кого, собственно, направлена сама идея патриотизма, в первую очередь на наше подрастающее поколение. На рубеже 19-20 века русские философы, которые объясняли сущность государства с точки зрения морали и этики, очень интересное определение давали, что же такое русская национальная идея. У Бердяева, правда, он цитирует ряд других философов, говорится, что русская национальная идея – это три составляющие. Это православие, это патриотизм и профессионализм. Ну, безусловно, наша страна многоконфессиональна, но тот духовный стержень, которым всегда для русских людей являлась православия, он, безусловно, остается. То, что мы говорим, говоря о русской идее о профессионализме, я думаю, тоже не требует каких-то больших пояснений. Страна, которая не может грамотно создать любой продукт, начиная от продукции, скажем, машиностроительного производства и кончая некими в постиндустриальном обществе очень важными продуктами, наукоемкими, может быть, в сфере информационных технологий, она, конечно, не может претендовать на роль современной державы. Я думаю, все-таки мы совместными усилиями вот эти вопросы решаем.
Далее слово было предоставлено ректору Новгородского университета Виктору Веберу. Нельзя заставить, чтобы человек был патриотом. Нужно воспитать патриота, а для этого нужен образованный человек, подчеркнул он в своем выступлении.
Не зря патриотизм переводится это как любовь и преданность своему отечеству. К сожалению, Александр Владимирович отмечал, много утеряно, целое поколение у нас выросло, в общем-то. Патриотизму нельзя заставить, чтобы человек был патриотом. Нужно воспитать патриота. А для этого нужен образованный человек. И вот вспоминаются слова Мандельштама, он говорил, мы живем, не чувствуя под собой страны. А вот, к сожалению, большинство у нас сейчас является пассивными наблюдателями за жизнью, которая происходит. Поэтому, чтобы воспитать патриота, нужно, чтобы он знал хорошо историю своей страны, гордился этой историей, хорошо знал культуру нашей страны, естественно, жил нынешней жизнью нашей страны. Этим мы должны заниматься с рождения ребенка, этим должна заниматься семья, естественно, детский садик и школа, учебные все заведения, вся культура, вся жизнь, вся наша деятельность, личный пример, главное, каждого. Вот это явная составляющая для того, чтобы у нас действительно были патриоты.
На открытии конференции присутствовала и народная артистка России, режиссер Светлана Дружинина. Она находилась в Великом Новгороде для обсуждения вопроса организации в этом году кинофестиваля «Вече», который пройдет в августе.
Наша с вами жизнь, жизнь наших отцов, предков, наших потомков и наших будущих. В день столетия со дня рождения великого нашего артиста Лебедева показывали картину «Исполнение желаний». Это был мой дебют, где устами как раз этого профессора Лебедева именно и выражена эта мысль. История не учит. История проучивает. Взаим уважение к ней. И поэтому я работаю в этом направлении для того, чтобы рассказать, что наша история велика. И правильно вот здесь уже говорили о том, что патриотизм – это и вера в первую очередь, и история, и профессия.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы возвращаемся к нашему сериалу, прерванному подведением самых разных итогов. Да, мы начали в декабре, весь январь подводили итоги года, и вот итоги января, и теперь мы можем снова поговорить о Николае Михайловиче Карамзине, слово Карамзина. Ну, я хочу начать это наше возобновление с хорошей новости. В Москве подписано распоряжение поставить памятник Карамзину. В Москве не было Карамзина, да? Сделают это в Ясеневе. Конечно, это далеко не центр, да? Но это на перекрестке улиц Карамзина и Голубинской улицы. Мне кажется, это как наш Кочетов оказался в итоге на улице Кочетова, так же Карамзин будет на улице Карамзина. Так что это приятная новость, и, значит, это все-таки тоже увековечение не в слове. А мы продолжим наши беседы. Я напомню, что мы говорили о жизненном пути Николая Михайловича, о его журналистской работе, полной невероятных открытий, вот в том, что мы теперь называем форматы. И затем мы перешли к тому, чтобы поговорить о нем как литераторе. И довольно подробно мы рассматривали главное литературное произведение его, «Письма русского путешественника». Кстати, очень многие характеристики Карамзина почти что этим и ограничиваются, но мы-то с вами более подробно. И сейчас мы переходим к продолжению сюжета «Карамзин прозаиком». Конечно, после писем вторым самым знаменитым, можно сказать, произведением Карамзина является повесть «Бедная Лиза». Его называют все первый русский бестселлер. Она была опубликована в 1792 году в его московском журнале, а потом книжкой вышла в 1796 году, и количество ее переизданий никто не берется вообще посчитать даже. Да? И вот тут я прибегну к тому, чтобы призвать на помощь двух таких писателей, по-моему, очень хороший, один из них уже не с нами. Это Вайль и Геннис, значит, Петр Вайль и Александр Геннис, которые в начале 90-х годов, в момент вот этого нашего переустройства жизни и мысли, написали такую, ну, небольшую, кстати, книгу под названием «Родная речь. Уроки изящной словесности». А отдельные фрагменты они публиковали в газетах постепенно. Вот в «Независимой газете» в 91-м году они опубликовали такой материал под названием «Наследство бедной Лизы». По-моему, хорошо очень. Они, значит, сначала они рассказывают о том, что там, собственно, происходит в этой пьесе. Да? Значит, Лиза – бедная крестьянская девушка. Ну, я так скажу, что она только вдвоем с матерью живет в какой-то там избушке ветхой. И, значит, они остаются без отца, у них нет средств, и она начинает, как бы, взяла на себя вот эту часть жизни, и она собирает ландыши и продает их в Москве. Значит, они живут там где-то недалеко от Москвы, как можно понять. Вот, продавая ландыши, она встречает молодого дворянина Эраста. Он устал от ветреного света, так весь такой первый лишний человек, он влюбляется в непосредственную невинную девушку любовью брата. Это я читаю, как пересказывают Уайль и Геннис. Однако вскоре платоническая любовь переходит в чувственную. Лиза последовательно теряет непосредственность, невинность и самого Эраста. Он уходит на войну. Значит, он действительно уходит в армию, но вместо того, чтобы сражаться, это цитата Карамзина, да, сражаться с неприятелем, он играл в карты и проиграл почти все свое имение. Чтобы поправить дела, Эраст женится на пожилой богатой вдове. И Лиза однажды убеждается, узнает об этом, увидев его в карете, и понимает всю эту ситуацию. Узнав об этом, она топится в пруду. Вот, собственно говоря, вся, так сказать, канва. Но вот тут пишут, что это Карамзин использовал расхожий в те времена сюжет европейской мещанской драмы. Он только перевел его на русский язык, пересадил, так сказать, на русскую почву. И результаты этого незатейливого опыта, все пишут, что Карамзин никак не ожидал вообще такого, они были грандиозными. Рассказывая сентиментальную и слащавую историю бедной Лизы, Карамзин открыл прозу. Бедная Лиза появилась на пустом месте. Ее не окружал густой литературный контекст. Карамзин в одиночку распоряжался будущим русской прозы, потому что его можно было читать не только для того, чтобы возвыситься душой или вынести нравственный урок. А мы с вами много раз говорили, что литература XVIII века, вот она была нравственно как бы обучающая. А вот он научил, Карамзин, читать для удовольствия, развлечения и забавы. Что бы там ни говорили, а в литературе важны не благие намерения автора, а его способность увлечь читателя выдумкой. Иначе бы все читали Гегеля, а не графа Монте-Кристо. Итак, Карамзин бедной Лизой угодил читателю. Русская литература захотела увидеть в этой маленькой повести прообраз своего светлого будущего и увидела. Она нашла в бедной Лизе беглый конспект своих тем и героев. Там было все, что ее занимало, ее публику, и занимало до сих пор. Но в первую очередь народ. Вот они пишут: опереточная крестьянка с ее добродетельной матушкой. Она породила бесконечную череду литературных крестьян. Уже у Карамзина лозунг «Правда живет не в дворцах, а в хижинах» звал к тому, чтобы учиться у народа здоровому нравственному чувству. Ну, тут мы слышим Льва Николаевича, конечно, и так далее. Дальше другое. Конфликт города и деревни. Он тоже продолжал питать русскую музу очень долго. Провожая Лизу в Москву, где-то торгует ландышами, мать ее говорит, это цитата: «У меня всегда сердце не бывает на месте, когда ты ходишь в город. Я всегда ставлю свечу перед образом и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой напасти. Город – средоточие разврата, деревня – заповедник нравственной чистоты». Это обращается к идеалу естественного человека Руссо. Карамзин опять-таки попутно вводит традицию деревенский литературный пейзаж – традицию, которая расцвела у Тургенева и, как они тут пишут, с тех пор служит лучшим источником диктантов. И бедная Лиза, вот их вывод, и с этим нельзя не согласиться, бедная Лиза – эмбрион, из которого выросла наша литература. Ее можно изучать как наглядное пособие по русской классической словесности. К сожалению, долго у основателя сентиментализма, то есть у Карамзина, читатели замечали только слезы. Их действительно у Карамзина немало, но так или иначе, на почве, увлажненной слезами бедной Лизы, выросли многие цветы сада российской словесности. Ну вот такое, я совершенно согласна с этими оценками. Это действительно, все это открывается в ретроспективе, когда мы смотрим из наших дней. Но читатели ведь не так смотрели. И не поэтому она была так знаменита. Что-то тронуло их в этой истории. И впервые, значит, был огромный успех. И кроме того, сразу же стали люди находить эти места, этот Симонов монастырь и пруд, который там был. И этот пруд стали называть Лизин пруд. И туда ходили, паломничество такое. Это был вообще первый вот такой, ну, можно сказать, феномен литературного фанатства. И вместе с тем были люди, которые скептически это воспринимали. Например, известна такая эпиграмма, правда, неизвестного автора, да, которая так звучит. Здесь бросилась в пруд Эрастова невеста. Топитесь, девушки, в пруду всем хватит места. Или в пруду довольно места. Да? Это означает все-таки, что такой скепсис был и к этому, к такому исходу. И, значит, это было не очень типично для русской литературы. Это, как мы знаем, христиански не поощрялось очень. Да? И, кроме того, и к этому поклонению, которое возникло. Но мы не можем читать эту повесть глазами читателей XVIII века, мы читаем ее глазами людей XX-XXI века и видим в ней вот этот росточек, из которого выросла русская литература, и видим в нем эту ценность. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 6 февраля за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!